Мы сейчас смотрим на эту историю, мы делаем такой вывод, что это десятилетие, вот эти благополучные времена, недолгие по сравнению со всей историей церкви, они сыграли роковую роль. Они оказались самыми опасными для церкви, потому что в это золотое десятилетие церковь наделала очень много роковых ошибок, за которые потом очень тяжело и кроваво расплачивалось. И об этих ошибках мы с вами говорили вчера, друзья. Кто мне напомнит, что произошло в те времена, и чем занялась церковь, чем несвойственным, чем тем, что не заповедовал для нее Господь. Вот это нам нужно очень хорошо, друзья, усвоить. Первое – это что? Политическая деятельность. Образование вот этих партий. И это не просто как бы, ну, что-то такое вот, ну, просто такой вот мыльный пузырь, да, ну, партия нет. Они активны были очень в политической деятельности. Они законом творчеством стали заниматься. Проханов ходил в Первую Государственную Думу и выступал там. Есть текст его выступления. И очень интересно его было бы прочитать, но у нас нет времени для этого. Вот речь Проханова в Государственной Думе. И это председатель евангельских христиан-баптистов. Это сугубо духовная личность. Это служитель. Вот. Дальше. Второе направление, где не пободрствовала церковь, друзья, какое? Как? Военный вопрос, конечно. Они с удовольствием проглотили вот эту вот подачку, освобождение от воинской службы, и, как мы знаем, это даже сразу ну, некоторый негатив внесло в общую картину. Какой? В церковь потянулись невозрожденные люди, чтобы воспользоваться этой привилегией. Вот. И знаете, беда, когда на церкви наступает, когда она настает? Когда церковь, преподавая крещение, хотя бы часть церкви не уверена в том, что этот человек возрожденный. Вот тогда начинается для церкви беда. То есть вот это тот вопрос, где должно быть максимальное бодрствование. Когда преподается человеку крещение, церковь должна быть убеждена. Это тот вопрос, по которому голосуют не по большинству, а единогласно. Так я знаю в церквах нашего братства. То есть вот человек должен быть рожден свыше. К сожалению, во многих церквах многие верующие не могли ясно и утвердительно ответить на этот вопрос. Вот те, которые приходят в церковь, которым десятками преподают крещение, все ли они рожденные свыше? А может быть, среди них есть те, которые просто не хотят в армии служить? А времена-то неспокойные, кругом, как я говорил еще вчера, вот эти костры войны еще не угасли, еще оружие не остыло. И поэтому это было существенная привилегия. И вот проглотив вот эту подачку, настолько увлеклись верующие этим преимуществом, что, значит, из среды Союза евангельских христиан воззвание такое вот, значит, родилось. Оно называется «Голос Востока». Что это такое? Значит, в этом документе под подписью Проханова воззвание ко всем христианам мира евангельского исповедания. Суть этого послания, этого воззвания, этого громкого клича в чем заключается? Господь Иисус Христос заповедал, значит, нам подставить другую щеку, когда нас ударят по одной. Ну и так далее. То есть вот в таком духе выдержано было послание. И все христианство, оно как бы обличалось вот в этой неверной позиции. Что это вы идете в армию, берете в руки оружие? Христианину это не подобает делать. А мы знаем, что весь западный мир, даже сейчас, баптисты, в частности, в Америке, у них совершенно другие понятия. Служба в армии с оружием в руках – А еще лучше не с автоматом, а пулеметом. Это вообще хорошо для баптиста. Вот. Такие понятия, друзья, у наших, ну, условно скажем, очень натянуто скажем, единоверцев в западных странах. И вот, значит, христиане здесь, в России, почувствовав вот это преимущество и найдя ему основание в Писании, дерзнули вот такой, так громко, громкий такой клич дать, голос Востока, то есть призвание всех христиан к миру и к такой вот непротивленческой позиции, к такому пацифизму, как называют в мире, значит, это явление. И что же дальше случилось? И вообще, друзья, это правильно было? Неправильно почему? Потому что пришел 32-й, 34-й, 36-й годы, Проханова арестовали. Его неоднократно арестовывали, но вот однажды арестовали. Вот. А времена-то были уже тяжелые, уже расстрелы по местам, уже револьверные выстрелы уже были слышны. И ему сказали: Иван Степанович, ты влез по уши в политику. Твои все твои действия, все твое служение, оно направлено против советской власти. И мы будем тебя судить за антисоветскую деятельность. Ну а в чем, как? А вот и голос Востока ему показывает. Посмотри. Советская власть с оружием в руках отстаивает высокие идеалы, чуть ли не евангельские. А ты что пишешь? Ты к чему призываешь? А ну-ка давай наоборот. И после 4-месячного заключения в газете «Известия» выходит статья под подписью 4 служителей Евангельского союза, где излагаются совершенно противоположные взгляды, что верующий человек должен быть патриотом своей родины и с оружием в руках, если это потребуется, должен отстаивать высокие идеалы народной власти. Представляете, что произошло, друзья? И с этого начался раскол, и это было началом конца. Это было началом падения большого организованного объединения церквей Союза Евангельских Христиан. То же самое произошло и в Союзе Баптистов, ну, несколько по-другому, несколько иначе. Туда внедрены были свои агенты, значит, и одновременно авторитетные служители Колесников и Бондаренко. Я помню, как-то перечитывал полностью подшивку журнала «Христианин» и «Баптист», и там много очень стихов Бондаренко, очень хороших стихов. Он, значит, подписывал их псевдонимом таким красивым, «Филадельфийский». Вот. Ну и стихи свои печатал. И тем не менее он работал на НКВД, и с приходом их в руководство Союза Баптистов Союз прекратил свое существование. Вот так вот расправились недруги с церковью, как бы вот с ее организованной частью. Это то, что случилось в те времена. Друзья, еще мы какие-то называли причины вчера с вами. Что еще у нас было? Патриотическая деятельность, да. Ну, в чем это выражалось? Как мы говорили вчера, помните, да, еще с царских времен такая новая привычка вошла в практику служения верующих. Какая? Императора благодарить за то, что вот он позволил устроить какое-то мероприятие сугубо духовное, то есть съезд какой-то, и от этого съезда посылалась императору, значит, благодарственная телеграмма. Телеграмма была послана благодарственная царю еще и тогда, когда он такие очень существенные послабления дал, то есть гонения стали угасать на местах. Но это не потому, что он вдруг стал добрым таким к верующим. Вдруг он переосмыслил и покаялся за свои как бы необдуманные действия, жестокие по отношению к евангельским христианам. Нет, конечно. Это произошло под нажимом революционных вот этих вот настроений в обществе. Ведь если вы помните из школьной истории, тогда были годы террора. Там взрывали, уничтожали чиновников, значит, царских. И вот под нажимом этим, не потому, что он вдруг переосмыслил, и у него стало по-другому работать в голове что-то. И тем не менее верующие благодарят: какой ты царь хороший, как мы тебе благодарны, что вот ты вот приспустил немножко, так сказать, плетку вот эту, вот этот бич. И это уже тогда вызвало недоумение у революционеров. И когда пришла новая власть, ну, я очень как бы, говорю несколько утрированно, что произошло. Пригласили вот этих братьев, вот этих служителей, и говорят: вы царю-то, батюшке, были благодарны, вот, телеграммки ваши. А почему новой власти-то не пишете? Мы же вам свободу дали. Пожалуйста, деятельность вы разворачиваете такую. А почему нет ничего? И все. И вот это вот крючок, вот эта зацепка. И пошли телеграммы новой власти. Дорогой Владимир Ильич. А дальше. Дорогой, уважаемый и любимый всеми Иосиф Виссарионович. И такие, и это на первых страницах журналов духовных. Вот такая беда. Это такое очередное такое поползновение. И еще что-то мы отмечали с вами, друзья. Социальная деятельность, да. Социальная, благотворительная, образовательная деятельность. Это все то, чем увлеклись верующий в то золотое благополучное десятилетие. Что, по сути, произошло, друзья? Что произошло? Вот, знаете, когда город осажден, когда идет война, все ворота, все двери запираются очень хорошо на все замки, и там еще кто стоит еще? Сторожа стоят, да? Вот если мы представим себе древний город, обнесенный стенами, у ворот стоят сторожа, и где еще? На башнях, да, на стенах стоят сторожа, потому что все знают, что там за этим, за этой каменной стеной, там враг, и он днем и ночью думает, где же, и смотрит зорко, где же у них слабинка, где же у них, где можно вот как бы клин свой вбить. Ну и представьте, и это заставляет город и всех жителей бодрствовать, быть на страже и лишний раз проверить вот этот замочек, нет ли там проблемы какой, все ли как бы надежно заперто. Ну а представьте себе другую картину. Демонстративно враг сворачивается, это не ночью он делает, а днем, когда солнышко светит. Все жители города, значит, высыпали на стену, и эти им враги машут: все, мы уходим, до свидания, вы оказались молодцы, отстояли, хорошо. Все, и, значит, на лошадей запрягают колесницы свои, стрелы в колчан, мечи чехлят, все, и уехали. И это днем все произошло. А у жителей-то какое настроение, друзья? Расслабились. Вот. Сидеть долго уже надоело. А ну-ка, давайте выйдем. Давайте выйдем. Ну, там же не опасно. Мы же видели, все ушли. И раз, одни самые узкие сначала ворота открываются. И первый страж выглядывает сначала: все нормально, никого нет, нет, никого нет. Уже смелее вышел, погулял, ничего, не убили, нет, вернулся жив. И второй, третий, и расслабление происходит вот в бодрствовании, вот в такой зоркости. Открылись ворота, один вышел сначала самый смелый, потом кто поосторожней. А потом смотришь, и самый робкий. который в подвале сидел все это время, смотришь, и он на улице уже. И он уже вышел за город. Вот нечто подобное, друзья, я просто иллюстрирую вам картину такую образную. Нечто подобное случилось в то золотое десятилетие. Уж так было хорошо кругом. И уж на такие планы подмывало город солнца построить. Впечатляюще, не так ли? В центре огромный дом молитвы, 7 улиц, проект был. Это не просто слова. 7 улиц, значит, или 12 улиц по именам апостолов, значит, и расходящие так вот лучами, вот. И кварталы, и улицы, я представляю себе, там, наверное, названия такие были очень хорошие. Ну и свезли бы туда всех верующих, вот. И... Ну и что, было бы все здорово, друзья, как вы думаете, в этом городе? Я думаю, что от какого-то Адама и Евы родился бы там впоследствии не только Авель, да, но еще кто? Каин бы тоже родился. И думаю, не один. И во что бы превратился этот город? Ну, не суждено было сбыться этим мечтам, этим воображением. Но я о чем говорю, друзья? Какое было время, какая была обстановка, которая провоцировала или же вот побуждала верующих вот к таким масштабным планам. И то есть это была та ситуация, когда вот они увидели, что ушли враги, все вокруг друзья, все вокруг нас приветствуют и обнимают. Не новая власть даже вот от воинской повинности нас освободила. И дальше они, наверное, для себя добавили, о, какая сознательность, чтобы мы благовествовали, наверное. Но сути ее они не видели, что она богоборческая, атеистическая, что там уже в недрах этой власти рычал вот этот лев. И он открыл свою пасть в 37-м году, когда и поглотил. Очень многих поглотил оба союза. Почему? Да потому что вышли и ступили не на свою территорию. Потому что стали гулять там и смело гулять, где запрещено быть церкви. Ни в политике, ни в патриотической деятельности, ни в социальной деятельности. Друзья, ну вот помочь бедному, накормить того, который там вот слоняется по улице. Хорошее дело? Да кто ж скажет, что нет? Конечно, хорошее. Хорошее. И благослови Господь. И я знаю многие семьи в нашем братстве, которые на воспитание взяли детей из детдома. Благородное дело. И дай Бог сил в этом добром начинании. Но это правильно и хорошо когда? Когда это делается индивидуально. Нами, как отдельными личностями, отдельными семьями. Но церковь, не призвана к этому, друзья. Ее назначение очень четко обозначено в Писании. «Идите, научите все народы». Ее назначение очень конкретное евангелизировать, проповедовать, провозглашать Христа в этом мире и заниматься внутренним духовным созиданием. Вот ее задача и не более. Ведь есть те, которые позаботятся о больных. Есть те, которые позаботятся о подрастающем поколении. Это и родители, и школы, и государственные. Это прерогатива, то есть обязанность и функция. А благовествовать, друзья, кто еще может на земле? Какое государство? Какой добрый дядя? Какая медицинская или образовательная структура? Кто благовествовать может? Исключительно церковь. И вот в чем коварство дьявольского замысла заключается, друзья? Оттянуть церковь на эти, кажется, на первый взгляд, благородные вещи. Ну, дать рубашку, накормить бедного, вот при доме молитвы устроить его как-то, а потом второго, третьего, четвертого, пятого, и смотришь, вся церковь втянулась туда. Вот этим многие могут заняться, а благовествовать кто способен? Только церковь, и исключительно церковь, только ей дано это великое поручение, друзья, и Бог ее спросит исключительно об этом. Это ее ответственность, это ее функция, это ее назначение и генеральная задача. И вот, вот такие ошибки, такие беды случились в тот период, поэтому и произошло то, что произошло. И, друзья, я все-таки хотел немножко вам сказать, привести пример о тех героях веры, которые были в то время, которые бодрствовали и отстаивали истину. Ну, например, нам известна такая фамилия, как Храпов, да? Храпов Николай Петрович, это служитель нашего братства, очень благословенный человек, удивительно мужественный. Так вот, его отец, я вчера задавал вопрос, кого из ваших, из вашего родства, кого-нибудь коснулись репрессии 30-х годов, и тут были поднятые руки. То есть, настолько это было серьезным таким вот бедствием, что и сегодня откликается. Так вот, отец у Николая Петровича был, который был в 1937 году расстрелян. И Николай Петрович даже этого не знал. Когда он писал книги свои, вот, он всю жизнь надеялся где-то узнать, что произошло с его отцом, в какой ссылке он умер. А оказалось все проще. Через 4 месяца после ареста его отец был расстрелян на Бутовском полигоне в Москве. Причина какая? Он не был таким вот каким-то видным служителем там в центре, на виду. Нет, он был в провинциальной церкви, в Коломне, это Московская область. И небольшая церковь у них была, даже ее церковью трудно назвать группка. Но, будучи служителем этой церкви, он также был делегатом на центре, в центре в Москве на братском совещании, на совещании служителей Центральной России. Вот. И этот съезд, это совещание рассматривало много вопросов, и один из них был отношение к решению там, 26-го съезда, имеется в виду по военному вопросу. Весь съезд проголосовал, одобрив эти решения, то есть положительно, все. Много там было людей, по-моему, больше 200, но за исключением 4 человек. И среди них был отец Храпов. То есть протокол съезда есть, этот документ у нас. И значит, все за, 4 против. Ну, что это значит? Проголосовали за что? За то, чтобы идти с оружием в руках, отстаивать идеалы советской власти. Суть была какая, коротко, уже у нас время заканчивается. Значит, власть продавила, новая власть, через своих агентов, через как бы шантаж, чтобы съезды братства одного и второго приняли, значит, вот эту резолюцию по военному вопросу, что будем служить в армии. И дальше вот эта власть отслеживала, чтобы решение этого съезда было принято, то есть легализовано на местах, на региональных собраниях. Понятно, да, друзья? Так вот, это было региональное собрание Центральной России. И нужно было, в повестке дня стоял этот вопрос, чтобы это региональное собрание подтвердило как бы правильность решения Центрального съезда, что надо брать оружие и идти отстаивать, значит, с оружием в руках идеалы советской власти. Все приняли, все встали «да». 4 человека воздержались, и среди них был Храпов. Только он приехал домой, его сразу арестовали. И через 4 месяца он был расстрелян. И в этой группе, по-моему, состоящей из 30 человек, 7 расстреляли. 7, среди которых были и сестры. Почему? Да, все очень просто, потому что что же у вас за такой служитель-то, который наперекор всем идет? Значит, и вы такие. И почистили. То есть, смотрите, друзья, вот такая позиция твердая, ясная, но как дорого она доставалась. И таких верующих было немало, друзья, но они не могли уже ничего изменить. Уже плотина была прорвана. И вот этот смерч гонений, он уже погребал под собою, в том числе и вот этих героев. Я прочитаю протокол допроса одной сестры, которая продемонстрировала удивительную твердость. Друзья, что такое допрос в 1937 году, нам этого не представить. Мы только отчасти можем примерно вот вообразить себе, что это такое было. Допросы длились по 7-8, по 6 часов, и следователи сменяли друг друга, а человек должен был стоять и отвечать. Когда он падал в обморок, на него выливали ведро холодной воды, приводили в чувство, опять ставили отвечать. Вот. Морили бессонницей, люди сходили с ума и оговаривали себя, чтобы прекратился этот ад. И люди скорее желали вот этой пули в лоб, нежели такой жизни. Вот до такого доводили людей. И вот протокол, который я прочту, длился 7 часов 10 минут. Сестру звали Варенникова Зинаида Ивановна. «Когда приезжал к вам, – спрашивает следователь, – в Малорославец Тютяков, ну, это брат какой-то, и какова была цель его приезда?» Ответ. «На этот вопрос следствия отказываюсь давать какие-либо показания. Подпись Варенникова». Вопрос. «Почему вы отказываетесь отвечать на этот вопрос?» Ответ. «На этот вопрос я также отвечать отказываюсь». Вопрос. «Дайте показания о своей контрреволюционной деятельности в нелегальной сектантской организации антивоенников». Ответ. «Я отрицаю показания следствия. Никакой контрреволюционной деятельности в нелегальной сектантской организации я не проводила. Следователь опять. «Следствию известно, что вы активно работали в области создания нелегальных сектантских формирований. Что вы можете показать по этому поводу?» Ответ. «Я, Варенникова Зинаида Ивановна, отрицаю показания следствия. Никакой работы в области создания нелегальных сектантских формирований я не проводила». Следователь опять. «Дайте показания о содержании тех поручений, которые вам давал Тютяков, Прудников и другие». Ответ. «Я отрицаю показания следствия. Ни Тютяков, ни Прудников и никто другой никаких поручений мне не давали». «Вы говорите неправду. Следствию точно известно, что приезжавшие в Малорославец Тютяков и Прудников при встрече с вами давали вам поручения по линии нелегальной сектантской организации. Дайте по этому поводу правдивые показания». Ответ. «Я это отрицаю. Этого ничего не было». И подпись. Вот такой короткий допрос, протокол допроса. Но заметьте, друзья, вот эти краткие строчки, они растянулись на 7 часов мучительных для этой сестры. На следующий день был допрос такой же, он длился 6 часов 40 минут. Те же самые ответы. Не оговорила себя, не предала братьев, и была расстреляна. В твердости, в верности Христу ушла вечность. И это, друзья, характерная только, ну, как бы, картина. Много было таких верующих. И Господь, конечно, принял эти жертвы. Друзья, пожалуйста, какие вопросы будут? Вопрос такой. В августе этого года в Беларуси, в Гомельской области, было юбилейное общение, посвященное 150-летию церкви в деревне Уть. Есть ли у вас информация, как возникло там движение? Почему считают начало движения от крещения Воронина, если там старше церковь? Хороший вопрос. Значит, ну, такие вопросы неоднократно задают. Есть, например, сведения, что Ефим Цимбал, о котором мы говорили, да, крещение в старом Унциге у немцев принял несколько раньше, чем Воронин. Но почему все-таки официально датой начала евангельского движения считается дата крещения Воронина? На этот вопрос такой ответ, друзья. Все исторические сведения, которые прямо или косвенно говорят о том, что где-то было раньше движение, кто-то раньше начал движение, значит, принял крещение, вот эти все сведения исторические, они, ну, как бы не носят такого убедительного характера. То есть, либо это какие-то упоминания косвенные, либо это чьи-то устные рассказы старожилов, либо еще как-то, ну, то есть, понимаете, да, достоверных исторических сведений, документов не существует на этот счет. А о крещении Воронина есть исторически, как бы, достоверные сведения. Есть архивные документы, где прямо и конкретно говорится об этом событии. То есть, ну, и у историков такой принцип – все-таки основываться на том, что более-менее достоверно. Потому что если нам, например, считать, что движение началось, и считать начало его, например, от крещения Ефима Цимбала, то мы даже даты не знаем. Это примерно происходило примерно в таком-то году, примерно в таком-то месяце, примерно в такое-то воскресенье. Но ясной, четкой даты нет. Поэтому, исходя из того, что достоверным и таким вот ясным является все-таки дата крещения Воронина, было такое решение принято, и как бы все согласились с этим, что с этой даты считается, или же принято считать, эту дату принято считать началом евангельского движения. Понятен вопрос, друзья, да? Ответ, вернее. Еще какие вопросы будут у вас? Тогда мы будем заканчивать. И завтра, наверное, насколько я понимаю, у нас будет зачет. Я учту обязательно вашу загруженность. И, в общем-то, те вопросы, которые я сегодня позадавал, они, ну, убедили меня в том, что все-таки основные вещи, основные такие ключевые моменты очень важные, все-таки вы усвоили, и это очень хорошо, друзья. Потому что даты, имена, ну, хорошо помнить. Но важно понять суть событий, важно понять вот эти опасности, которые нам грозят и сегодня. Я просто за неимением времени не почитал вам сегодняшние документы, какие есть, и сегодняшние опасности, которые так вот планомерно насаждаются, программно насаждаются, значит, вот на территории нашей страны или же наших стран, на территории СНГ, в церквах евангельского движения. Есть у меня еще буквально 3 минутки, да, где староста, будет, да, 3 минутки буквально. Не так давно в Донецке прошла, в Донецке в ДХУ, кто из Украины, поднимите руки, братья, знаете, да, что это за заведение? Донецкий христианский университет. Он не принадлежит формально какому-то церковному объединению или же союзу, он, ну, по крайней мере, официально считается независимым учебным заведением. И вот уже неоднократно там проходят исторические конференции, и инициаторы этой конференции, значит, организаторы, собирают туда историков различных, очень таких именитых. Вот. Пригласили из нашего братства. Ну и братья нас послали просто как наблюдателей, посмотреть со стороны, послушать. И просто характерный такой штрих я подмечу, друзья, к тому, чтобы вы понимали, насколько актуально сегодня, насколько реальны те опасности, на которых споткнулись те прежние союзы сегодня. Так вот, выступал профессор Завадский, он сам с Америки, но очень он полюбил русскую историю, историю Евангельской Церкви в России, Ну, есть определенные объяснения для этого, почему он так полюбил, будучи меннонитом, именно нашу историю. Вот. И его доклад был, он профессор сам, длинный такой, заумный, там такие фразы звучали, трехэтажные, знаете, вот, и смысл-то не сразу уловить. Вот. Но одна фраза, так вот красной нитью видна была, прослеживалась через весь его такой академический доклад. Фраза эта так звучит. «Свободная церковь в свободном государстве». Что понятно вам, друзья, из этой фразы? Что-то понятно? «Свободная церковь в свободном государстве». Звучит-то как красиво. Везде свобода. И там, и церковь тут, и государство. Вот. Но эта фраза очень коварная. Это лозунг вот той программы, которая насаждается в церквах евангельских в нашей стране, в частности. Суть этой фразы коротко. «Свободная церковь в свободном государстве». Другими словами, расшифровываем. «Свободная церковь может только быть где? В свободном государстве». То есть эта фраза оправдывает, во-первых, отступивших служителей всех Б. Ну, они же не в свободном государстве жили, ну и церковь, значит, по определению этому свободной быть не могла. Ну, такой контекст, вот такие обстоятельства были, выживали как могли. Понимаете, да, друзья, в чем ужас вот этой фразы? Дальше. Свободная церковь в свободном государстве. Ага, если государство не свободное, значит, церковь тоже не свободна. А чтобы была свободной, что нужно делать? Государство нужно делать свободным, то есть идите в политику, займитесь патриотической деятельностью, меняйте это общество, идите в депутаты, братья и сестры, все голосуем за служителя такого-то. Понимаете, друзья, какое коварство, в чем ужас? То есть эта фраза, она как бы действует превратно и в прошлое, и действует превратно и на перспективу. И это лозунг красивый, который сейчас поднят, так сказать, на флаг. И это наши дни, и те же опасности, друзья, нас сегодня подстерегают. Будем бодрствовать. Аминь. Помолимся.